Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 85.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Сейчас мы находимся в 21 главе книги Откровения. Давайте мы еще раз прочтем эту главу. И будем продолжать стих за стихом, как мы это обыкновенно делаем. Брат Михаил, прочитайте, пожалуйста, 21 главу.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста украшена для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: вот творю все новое. И говорит мне: напиши, ибо слова эти истины и верны. И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. И побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило ее подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 сынов колен Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческою, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сафир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничего нечистое, и никто преданное мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Аминь.
Аминь. Хорошо, друзья, мы с вами в прошлый раз остановились вот в середине 8 стиха. С начала этой главы мы здесь видим действительно уже это так будем говорить, заключительная такая вот как бы фаза, да, откровения, где здесь нам показано уже это новое небо, новая земля, и мы видим, что вот этот новый город, святой город Иерусалим, который сходит от Бога, вот, и описано нам о том, что именно ожидает вот любящих Господа. И потом мы с вами переходим, вот здесь 8 стих, да, говорится о том, что боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую, это смерть вторая. Вот, знаете, все, кажется, в этой главе говорится о таком прекрасном, о таком возвышенном, об этом новом, такой Иерусалим, и все. И вот 8 стих, да, вот делается вот такая серьезная вставка, да, и я думаю, каждый из нас понимает, что это является вот для каждого читающего, вот откровение написано «блажен читающий», да, и слушающий, но что интересно, да, что здесь как бы стоит вот эта вставка, это как предупреждение, как своего рода, знаете, для нас еще какой-то как флажок красный такой, да, что вот когда вы читаете, когда вы смотрите на все это, когда пробуждается внутри такое что-то особенное, когда мы видим вот эти прекрасные картины, которые нам показывают, что вот ждет нас впереди, да, и одновременно здесь нам говорится, что, ну, будьте осторожны, да, посмотрите. И вот здесь он говорит, что боязливых, мы на это потратили немало времени на прошлом разборе, кажется, что тут такого, боязливый, да, все мы чего-то боимся и так дальше. Но здесь речь идет о гораздо более серьезном, да, что те, которые из-за страха, да, перед тем, что могут встретиться, вот как мы сегодня слышали, какие-то штормы, испытания или еще что-то, да, люди оставляют именно вот упование на Бога. И вы знаете, друзья, речь идет, вот когда мы говорим о боязливых, мы в прошлый раз как-то не упоминали об этом, но так вот сегодня я еще раз просматривал это, думаю, интересно, когда говорится о боязливых, ведь это конкретно говорится о верующих. Это говорится о тех, которые знают истину, да, но испугались, побоялись. Те, которые в буквальном смысле, когда, знаете, как вот помните, Христос говорит, кто, говорит, спасет душу свою, тот потеряет ее, да, то есть, когда мы видим, что приходят какие-то испытания, трудности, и люди вот ради того, чтобы на этой земле иметь какие-то удобства, благополучие, комфорт, или даже вопрос стоит жизнь или смерть. И ради этого они как-то, знаете, ну вот так отходят в сторонку. Кто-то, знаете, открыто это делает, другие, знаете, так это аккуратненько, ну, знаете, видят опасность, ага, приближается, и все, и уже так дальше, и от Господа. Я, знаете, вспомнил такой интересный случай. Мой отец рассказывал за своего дедушку. Он в свое время был в Днепропетровской области пресвитером в одном там из поселков где-то. И говорит, знаете, когда вот прошла революция, все, вот много было там переживания и так дальше. Ну, что произошло очень интересное, что я сейчас уже не буду точно, но вот почему-то в голове у меня стоит, что это был 1924 год, что Ленин, еще был Ленин или 22-й, подписал указ о том, что религиозным убеждениям верующие люди могут не идти в армию. Было такое вот постановление. И он рассказывает, говорит, это было, говорит, удивительное время, говорит, много церквей, говорит, росли, полный, говорит, людей столько было. Но, говорит, видно же было, понятно, что вот особенно вот среди молодежи, столько молодежи, говорит, было все. Но видно, что, ну, много плотского. И вот, говорит, проходили братские, вот сидели, говорит, до полуночи и решали, ну, как вот взять и разрешить. Ну, вот, ну, неправильное поведение, там отношения неправильные, еще там что-то, да, вот видим все, ну, покаялся, ну, преподали крещение, ну, кается что, да, все. И вдруг, или это был 21-й год, по-моему, это был 21-й год, и потом пришел, наверное, я перепутал, да, и в 24-м году раз только и начались гонения. Вдруг раз услышали, там кого-то посадили, там кого посадили, еще что-то. И вот он рассказывает, говорит, и удивительно, говорит, произошло. Смотришь, говорит, многие, которые вчера, говорит, с гитарой, говорит, в кругу молодежи, такие еще заводил, и все, стоит на углу с сигареткой в зубах, показать, что он никакого к этому отношения не имеет, ничего. И говорит, то, о чем мы, говорит, сидели ночами, говорит, думали, как же вот очистить, как же все, да? Бах только за буквально короткое время. Произошла вот такая вот чистка, да? Сразу все выявилось. Сразу вот выявилось, да. Почему? Страх. Страх. То есть первоначально пошли, может быть, тоже не имея, как мы слышали, корня, да, вот где-то, может, и по-плоскому, но выгодно, да, вот не идти в армию, еще, знаете, кругом еще бушует то там, точки там, что-то все. Вот, а потом раз, когда трудность, и назад. То есть, друзья, такого очень много. Помните, Господь тоже говорит, кто, говорит, постыдится меня в веке сем, того, говорит, постыжусь я. Помните, как тоже мы находим Евангелие от Иоанна, что говорит, и многие, говорит, из начальников израильского народа уверовали. Но что? Из боязни. Какой боязни? Отлучат от синагоги, все это, да? Не исповедовали открыто. То есть сами себе, да, Господь говорит, постыдитесь, и я вас постыжусь. То есть, друзья, это совершенно не безобидно. Совершенно не безобидно. Многие могут это каким-то образом в свое время охарактеризовать так, что это будет, ну, как бы разумно, мудро, да, вот, чтобы как-то сберечь жизнь, семью там или еще что-то, да, Господь говорит, а кто потеряет душу, то есть жизнь свою, тот, говорит, приобретет. Мы об этом говорили, да, потом неверных. В буквальном смысле здесь, если, ну, более конкретный, я думаю, вот, и, ну, кто по-английски смотрит, может, другие тоже, да, написано unbelieving, то есть неверующие, те, которые не поверили, за то, что не поверили истине, да, то есть эти, немножко мы говорили об этом тоже. Потом дальше мы здесь видим, что он говорит о том, что скверных, и мы об этом тоже немало говорили, что это такое, что которые осквернили себя вот всеми вот этими грехами этого мира. И мы рассуждали об этом, кто осквернились этим миром, мерзостями этого мира. И Писание очень много говорит, что есть мерзость перед Господом и так далее. Да? Потом мы здесь видим, ну это как бы обыкновенное, понятное для нас вроде слово «убийц», да, и «убийц». Но знаете, друзья, здесь я хотел обратить внимание, да, вот мы читаем и говорим, что это предупреждение, когда речь идет об убийстве, для нас это вообще-то имеет какое-то для верующих отношение? Или вот мы читаем 10 заповедей, да, и вот одна из заповедей – не убей. Нам это вообще, для, вот, для верующих, для церкви, эта заповедь вообще имеет какое-то к нам? Какое большое оно значение? Никто из нас не убивает. Для нас это вообще. Посмотрите, друзья, да, помните, как в Нагорной проповеди, когда Господь раскрывал сущность заповедей, помните, да? И Он говорит, очень удивительно, Он говорит, кто ненавидит? Тот что? Тот человека-убийца. Вот посмотрите, иногда посмотришь, да, даже в среде верующих людей, если смотришь на людей, просто ненависть, да? Самое простое, руку не дам, не поприветствуюсь, обойду стороной, еще там что-то. Ну, давай поговорим. Нет, говорить не будем, да, и так дальше, и так дальше. И можно сколько вот видеть, сколько происходит иногда, да, даже где-то в семьях. Кажется, это же верующие семьи, там где-то муж, жена, дети, все, да. И смотришь, доходит до состояния, когда ненависть. Прямо ненависть, да? Думаешь, как это? Знаете, Писание говорит довольно-таки очень удивительно о том, что, говорит, это убийство. Это убийство. Я думаю, что, знаете, друзья, будет очень, на самом деле, большое-большое удивление тогда, когда настанет вот час вот встречи с Господом, да, обо всем, вот что мы столько проходили, когда те, которые, знаете, как вот сколько об этом Христос предписал, говорит, Он говорит, многие придут тогда и скажут, Господи, Господи, мы, говорит, пророчествовали, а мы, говорит, чудеса творили, там или еще что-то, да, а Он говорит, отойдите, говорит, от меня, отойдите, да. Вот почему, друзья, тоже, знаете, очень и очень важно, помните, как об этом тоже Христос сказал, говорит, из того, говорит, узнает, что вы мои ученики, когда что? Любовь. Вот есть любовь, да? И помните, вот тоже очень удивительно, когда мы говорим о любви, меня так, я помню, сильно запало как-то, знаете, была у нас уже несколько лет назад, кажется, простая проповедь, но приехал брат и проповедовал на тему из первого послания Петра, и там в третьей главе говорится о том, чтобы мы более всего имели усердную любовь друг к другу, да, и потом там стоят такие удивительные слова, потому что, говорит, любовь покрывает множество грехов. Вот я вам, знаете, прямо скажу, я вот сколько слышал разных каких-то вот взглядов, толкований, но вот никогда оно у меня не ложилось. Ну, думаю, ну как можно покрыть грехи? Это же неправильно. Ну, грех. Грех есть грех. Должно же быть обличение, покаяние. Если нет, там еще что-то, да, покрывает множество грехов. Я, знаете, долгое время не мог как-то вот слышал разные толкования. Там приводят из послания Иоанна, 5 главе, да, если видишь брата согрешающего, молись, если грехом не к смерти, вот есть грехи к смерти, есть не к смерти, вот если не к смерти, то покрыть можно, если к смерти. Знаете, разные где-то были моменты. И вот я помню, приехал у нас брат один и проповедовал на эту тему, и он привел такой удивительный пример. Он говорит, знаете, говорит, у меня в семье, говорит, 11 детей. И из них, я сейчас уже не помню, 8 или 9 мальчиков. Говорит, ну, мальчишки растут в семье, вы представляете, говорит, так вот уже в частной беседе даже он рассказывал, говорит, когда потом у меня дома были, мы спрашивали, он говорит, даже, говорит, в доме под койкой устраивали костер, даже такое творили, говорит, ну, мальчишки, и целое, ну как, знаете, когда дети вместе собираются, а тут все вот, ну, и, говорит, ну, чего только не было, да. И вот, говорит, я, говорит, всегда прихожу домой, говорит, там то братский, то работа, там все, говорит, прихожу домой, говорит, когда выберусь уже все. И, говорит, я смотрю, а у них глаза, говорит, такие перепуганные, они, говорит, раз за матерью вот так все выстроится. Я, говорит, же понимаю, что что-то, да. Я, говорит, как дела, что произошло? Они все раз и на маму. Мама, у нас все хорошо, говорит, слава Богу, говорит, и детки послушные, и все это, и говорит, я начинаю, говорит, что-то допрашивать туда-сюда, там все, мама тут же встает и заступает, там все, ну, говорит, вот все, говорит, так вот идет, я, говорит, ей иногда уже, говорит, мы останемся вдвоем, там, ляжем спать, я говорю, слушай, что произошло, я же вижу, что... Ну, да, говорит, были все. Так, слушай, надо же там все. Ну, что ж ты не говоришь там все? Она говорит, да я же их люблю, говорит. Люблю, это же, говорит, наши детки. Я же, говорит, их люблю, говорит, там все это. Ну, справляемся, справляемся. Ну, когда уже что-то крайне? Ну, я же тебе говорю, что, ну, поговори с этим там все это. А так-то, говорит, ну, говорит, мальчишки же все. Ну, говорит, у его брата, у родного произошло несчастье. У него было двое детей, и жена умерла. И он говорит, верующий, все, говорит, дети еще маленькие были. Он по Писанию женился на другой. Все, и говорит, живут они вместе. Приходит он домой, как дела? Она говорит, вот этот сделал то, а вот это сделало то. Вот поговори. Ну, говорит, он с ними разговаривает, выясняет отношения. Понятно, где-то и наказывает, и все такое. И говорит, дальше. Прошло, говорит, время. Наши, говорит, дети, там, не помню, за исключением одного, там, или что, все члены церкви, служители, эти же мальчишки, что и пожары делали там, и все это, да. Все, говорит, нормально. А это, говорит, дети неверующие, семья, говорит, разваленная, такое, говорит, обозление, все это. А все правду.
Она ни разу не обманула. Ни разу не обманула. Она все по правде. Она говорит, вот это сделал, вот это все правда было. И он по правде, по справедливости вот так наказывал все. И вот он, вот это вот текст, он говорит, знаете, говорит, любовь покрывает множество грехов. Знаете, как мы иногда говорим, коса на камень. Если коса на камень, да, и каждое слово, ах ты соврал, ах ты там то, ах ты там еще там что-то, да, и уже вот все это уже цепляется, да, мы сколько бывает с таким, да, каждое слово кажется вот так вот перевернуто, там все это цепляние, все невозможно даже разговаривать где-то с человеком. В чем дело? В чем дело? Да? А дело в том, что нету любви. Вот Писание говорит, почему? Он говорит, вот это и есть убийство. Вот если нет любви, то обязательно будет убийство. Будет убийство. И вот нам приводится здесь, да, говорит, ну знаете, говорит, что участь, прямо здесь говорится, убийц в озере огненном. То есть вот почему Господь так сильно предупреждает, говорит, чтобы любовь между вами, любовь. И над этим действительно надо работать, да? Мы немножко об этом говорили. Любодеев, это тоже, я думаю, понятно, это аморальность в любой своей форме и так дальше. И вот мы дошли, и сегодня пойдем дальше. Чародеев. Что это такое, друзья, чародеев? Как вот мы понимаем? Он говорит, что участь чародеев, и дальше вот мы здесь видим в самом конце, в озере, горящим огнем и серою. Нас это в какой-то мере касается или не касается, когда речь идет о том, что здесь названо таким вот слоем, словом чародейство. Какое-то к нам предупреждение есть в этом? Аминь. Основное, да, предупреждение в том, чтобы этим избегали любой формы, какой только нету, да. Но я скажу, друзья, что интересно, я помню, когда мы с вами проходили 9 главу, вот я возьму и прочитаю. Помните, когда в 9 главе нам описывается, в 9 главе Откровения описывается вот действие 5-6 трубы, там описываются трубы. И все вот эти, которые с этим связаны, наказания, казни и так дальше. И мы видим последнее, вот эта шестая труба, это были освобождены ангелы, приготовили они путь, и происходит ужасное событие, да, и мы видим, что от этого умерла третья часть людей. Перед этим мы читаем, умерла четвертая часть людей, теперь умирает третья часть живущих на земле и так дальше, да. И мы читаем, прочие, 20 стих, прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни хотеть, и не раскаялись в убийствах, ни в чародействах, ни в блудодеянии, ни в воровстве». Вот перечисляются некоторые такие конкретные грехи. И вот здесь стоялось тоже слово «чародейство». Я помню, тогда мы немножко об этом говорили, но что удивительно, два раза в Новом Завете, вот в греческом, на греческом языке употреблено вот это слово. И слово, которое употреблено здесь, «фармакойс». «Фармакойс». И я думаю, если само вот даже звучание для нас о чем-то говорит, не так ли? Фарма для нас о чем-то говорит, нет? Лекарство, фармацевтия, да? Мы с этим знакомы на любом языке, русский, английский и так дальше, да? Вы знаете, друзья, довольно-таки очень интересно, но само значение или как бы суть вот этого соединенного вот этого слова «фармакоис» это употребление или использование лекарства, или как вы можете назвать его, да, для магических целей. Вот если дословно взять с греческого языка, да, посмотреть объяснение этого слова и так дальше. Что же это такое в наше время, друзья? Что-что? Наркотики. Сегодня, как никогда, мир больше и больше погружается в наркотики. И это не только, вот мы слышим здесь, да, такая проблема в Америке, что прям это ужас, что вот творится, как, знаете, такое что-то ужасное. Но что удивительно, да, поезжайте даже в какие-то более бедные страны, да, здесь говорят, ну это вот просто, что вот от того, что много денег там или что. Поезжайте в любые другие, даже поедете там на Украину, Россию, Молдавию там или что, везде, везде. Раньше такого не было. Раньше, ну, больше что было? Алкоголь. Да, ну, люди алкоголь употребляли. Понятно, кто-то испивался, все. Но в целом, ну, выпил человек плохо, там, да, кто как на это там реагирует, кто выпьет и тихий делается, кто выпьет, буянит там, еще что-то, да. Вот, ну, как бы протрезвел человек и все, как бы так, да. С наркотиками гораздо другое. Гораздо другое происходит. И сегодня разные, настолько разные вот эти препараты, да, когда люди какие-то, как говорят, галюники там, да, они там видят все. Вот мне приходилось разговаривать уже не один раз с людьми, вот так из молодежи, кто кается, да, они говорят, ну, я, говорит, через это даже Бога познавал, мне казалось. Так, потому что, говорит, что-то возьму, говорит, все, да, и полностью, говорит, вот все оживает передо мной. Кажется, вот и все деревья, и все делается как живым. Я вижу, как, знаете, со мной разговаривает и так дальше. Но это же, мы же понимаем, что это такое. Это явное вхождение в общение с вот разной нечистью происходит. Но каким образом? Вот именно таким вот образом. И нам Писание показывает, что в последнее время это будет очень сильно преобладать, очень сильно. И вот здесь нам говорится, что именно вот это, да, что правильно, это чародейство. Но именно здесь почему-то подчеркивается, что не вот просто чародейство, а вот именно, которые люди входят в контакт с вот этими магическими какими-то действиями, силой и так дальше, но вот именно посредством вот таких разных средств, да. Вот это о чем конкретно предупреждает Писание. Какие у нас, может быть, мысли или вопросы? Хорошо, дальше. Говорит, идолослужителей. И идолослужителей. Что, друзья, мы под этим понимаем? И какое это к нам имеет предупреждение? Или это мы живем в такое время, когда сегодня, в принципе, даже и в мире-то мы, ну, хотя где-то и встречаемся, конечно, я был очень удивлен, когда сам мне пришлось столкнуться, ну, в наше современное время, да, люди там в каких-то там магазинчиках и все прямо ставят, там приносят, сжигают, там, знаете, там разные курения там и все такое, прямо жертву. Я как-то зашел один небольшой магазинчик, они только хотели там делать бизнес, и я захожу туда, не пойму, все в дыму, так я думаю, что такое творится все. Они, представляете, осветить, вот только сняли бренд там, да, что это, и взяли такая вот, смотрю, железная это, когда уже разобрался, и знаете, небольшой поросеночек такой лежит, и снизу вот разжигает газовый вот этот огонь, и вот он полностью сгорел, аж вот это все. Я говорю, это вы что? А это для удачи, говорит, это жертва для удачи. Я так посмотрел, думаю, это вот наше время. Мы думаем, что, знаете, там какие-то вот там времена, когда люди там что-то все, да. Сегодня стоит там статуя какого-то там Будды там или еще там что-то, и вот они вот это палят все. Смотришь, думаешь, вот это да, наше время. Ну, друзья, для нас какое-то имеет это отношение? Микрофон, пожалуйста.
Все, что встает на первое место вместо Бога, это идол.
Все, что встает вместо Бога, да? У нас есть конкретно в Новом уже Завете для нас предупреждение о вещах, которые, ну, не есть физический, скажем, идол, но предупреждение, что это будет идол.
Есть или нет? Пожалуйста. Пожалуйста. Да, сестра Люда?
Даже с таким вопросом, когда однажды нас пригласили на послушать рекламу, когда предлагали подключить свет не от Пика, а от другой компании. И этот человек, который рекламировал это, чтобы подключиться, он рассказывал, какая степень обогащения идет, если ты будешь под себя еще людей подключать, насколько это. И он говорит, у вас должен быть стимул, понимаете? Вы должны поставить себе стимул, который вас будет заставлять выполнять эту работу. У меня стимул – это моя дочка. Я, говорит, повесил ее фотографии везде, на холодильнике, на микроволновке, на стене. Я смотрю, и я понимаю, что я для нее должен заработать на колледж, я для нее должен заработать на свадьбу, я для нее должен... И я его слушаю и думаю, так подожди, ты же идола повесил себе, ты же с дочки сделал идола. И ради этого ты идешь. Так люди даже ради этого земного, даже детей своих могут превращать в идола.
Хорошо. Да, еще, друзья, что еще Писание говорит конкретно? Идолом еда может стать, да? Писание прямо предупреждает от объедения, знаете, об этом тоже говорится, да? Или Писание, помните, как говорит, что говорит, для них чрево их есть что? Бог их, они живут для чрева. Иногда удивляешься, даже смотришь, вот люди, да, только их не разговор, вот на работе там или еще что-то, вот тот ресторан лучше, а тот еще лучше, а ты в том кушал, все, да, и вот это все вот у них, посмотришь, думаешь, вообще, что это такое, да? Еще что, друзья, в чем важность для нас? Пожалуйста. Да, брат Сергей.
Как-то говорил Иисус, кажется, что невозможно служить и Богу, и мамоне одновременно. Как противоположность Бога он ставит, как идола.
Правильно. А мамона это что? Богатство. Не можете, да? Или помните, то же самое апостол Павел говорит в послании Тимофея, да? Он говорит, что любостяжание есть идолослужение. И посмотрите, не суть даже в том, сколько ты имеешь. Правильно, да? Ты можешь иметь буквально там, скажем, пару тысяч на своем счету, но ты будешь иметь любовь к чему? Стяжать, да? Побольше. Все, я вспоминаю, как-то на одной из наших конференций один брат проповедовал, и он немножко так, как-то так резко в адрес тракистов там все это, да, и он говорит, я, говорит, понимаю, говорит, за рулем, говорит, сидишь, едешь, говорит, а на этом, на телефоне, говорит, глянул, говорит, а там нули прибавляется, говорит, на банковском счету, говорит. Было 3 нуля, смотришь, уже 4, говорит, стало, говорит, да. Говорит, ну какой смысл это, да? Вот, и люди, вот именно вот это, друзья, да? То есть вот это желание, вот это. Именно когда человек внутри имеет к вот этому какую-то страсть, да, вот больше надо, да, и что? Ну, и что оно тебе? И что оно тебе? Вот посмотрите, и Писание нам говорит, что именно идолослужители, да? Поэтому, друзья, конечно, сегодня у нас нету того, что там, как раньше, кланялись там Астарте, Ваалу, там еще что-то такого. Сегодня мы, понятно, не сталкиваемся с этим, но мы сталкиваемся с другим, и не меньше, и не меньше, да? Или я скажу другое, друзья. Вот тоже очень интересно, да? Ну, как-то вот, скажем, здесь вот как-то я меньше замечаю, но в некоторых вот попадаешь где-то там вот в церковь или где-то там на общение и все, да? Люди настолько, ну, как бы поглощены, да, вот модой, последними вот какими-то там, знаете, даже прическа там, еще там что-то, и для них там вот какой-то, так смотришь, интересно, какой-то актер там взял, подстригся, через короткое время смотришь, уже там половина ребят в церкви, половина головы обрита, думаешь, что такое, да, откуда это взялось? Оказывается, кто-то, какой-то актер это сделал. И вот, знаете, смотришь на это, думаешь, ну вот что это такое? Ну вот что это такое? Вот. Ну, посмотрите, друзья, вот Писание все-таки на все эти вещи, да,
как-то смотрит по-другому. По-другому. Вот мы часто смотрим, да, на такие вещи и думаем, ну а что тут такое? Ну ладно, у этого человека такое увлечение, у того другое, там, ну как бы, или еще там что, да, ну. Но Писание смотрит глубже, да, а почему? Вот я взял, так оделся. Ну кто-то ко мне подойдет и скажет, ну нехорошо там все это, ну что ты такое там, да, там, ну я скажу, слушай, твое какое дело? Ну вопрос же не в этом стоит, в принципе, да, а вопрос стоит, а почему ты это сделал? Вот что тобой двигало, что ты так оделся, подстригся, или тебе вот это важно, или то важно? Вот почему? Почему? Где корень этого? Из-за чего это происходит? Посмотрите, и Писание нам показывает это. Он говорит, вот если вот такое что-то происходит в твоей жизни, да, он говорит, проверь, если это не связано с каким-то вот таким пониманием идолослужения. Какие у нас еще, может, мысли? Да, пожалуйста, брат Влад.
Что для меня как-то легче рассматривать 8 стих с 7 вместе. Потому что если мы 8 отделяем, как-то мы даемся больше как бы в значение всех вот этих перечислений грехов. Но мы же понимаем, что дела плоти, это и есть вот это все. Угу. Но с другой стороны, ну, в какой-то мере мы все поступаем в одном или в другом, но кровь Христа очищает нас от всего этого. И получается, если мы читаем 7, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. В английском слове очень ярко говорится «but» после этого. Но боязливых же, или неверных, или скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем серую. Получается, мы должны на вот это место больше смотреть в контексте 7. То есть те, которые ходят с Христом, те, которые Его, они будут с Ним. Но те, которые не ходят с Ним и поступают вот так, у них нет оправдания. И получается, мы как-то углубились во все эти нюансы. Понятно, это дела плоти. Но как бы, что оно имеет к нам общего, если мы знаем, что кровь Христа покрывает все это? Потому что реальность та, мы все лжецы. Дня не проходит, когда мы не говорим, что-то не так, или добавили что-то, или убрали меньше, как-то нам показалось. Но реальность та, что понимая это и понимая, что кровь Христа очищает нас, мы не находимся в этом грехе. Мы не лжецы, которые, как говорят, хронические, которые живут этим. Кровь Христа покрывает. И получается 7 стих и 8, если читать вместе, тогда это немножко более обширено, чем просто вот так вот сфокусировано только на 8.
И вполне я согласен с тем, что это, конечно, и они идут вместе. Но, друзья, как раз таки мы в самом начале об этом говорили. Зачем же нам здесь для нас показан 8 стих? Зачем? Это как нам предупреждение. И мы должны именно видеть больше. Для нас очень легко взять и сказать, как мы говорим об убийстве. Я никого не убил. Все, меня это не касается. Все хорошо, слава Богу. Я встал в храме, помолился. Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, как вот этот убийца, который вон там, где-то там. И все. И все нормально. А как раз-таки Писание говорит, нет, подожди, надо больше проверить. Для тебя есть предупреждение. Понимаете? Мы сегодня говорим, что вот когда мы ходим с Господом, все. Но сколько в Писании предупреждения, чтобы не упали. Кто стоит, берегись, чтобы не упал. Потому что это происходит. Мы сегодня говорим, что такие вещи, да, как мы сейчас вот здесь говорим о наркотиках, да, а сколько сегодня среди молодежи? Особенно там, где большие церкви, да, где маленькая церковь, то там как-то более ярко видно. Кто-то раз где-то там что, да, уже все на виду. А в больших церквах, поговорите со служителями, с друзьями, да, вы же увидите, услышите, происходит, это же поражение идет. Да, это кто? Те, которые выросли в церкви, которые знают истину. Дети верующих родителей, некоторые, которые уже приняли крещение и так дальше. Да. Как вот страшно, больно, да, иногда, когда слышишь, что, знаете, это же не вот разовый случай, да, а от передозировки умирает член церкви. И такого сколько уже мы имеем. Думаешь, как это? Вот о чем, друзья, идет речь, да? А те, которые вот так, молодежь, еще что-то, это же серьезное предупреждение. Понимаете? Поэтому мы на самом деле, ну, должны об этом где-то и говорить, и упоминать, и предупреждать, и самому себе. Знаете, тоже, или я вот помню удивительный тоже вот пример, Франц Гергардович как-то у нас был, и он рассказывал, служитель церкви, пастор церкви, все, да, и в конечном итоге отлучили, алкоголиком стал. И все вот вроде, знаете, вроде у него проблема с желудком, вроде вот он там лечит, ему надо там какое-то там, какое-то лекарство, какие-то настойки там, дальше там, да, потом стал прятать прямо в туалете где-то там или что, пошло, и вот и пришло к такому, ну, как, думаешь, ну как же так могло статься, ну как, ну вот так, понимаете, и для нас это тоже очень должно быть, ну, серьезным предупреждением, не происходит это вот так, и, а с другой стороны, посмотрите, друзья, вот когда мы читаем первое послание Коринфянам, 6 глава, посмотрите, как здесь говорит апостол Павел, 9 стих. «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют?» И он пишет кому это? Церкви. Ну, посмотрите, что он говорит. «Не обманывайтесь». Значит, я могу, как верующий, обмануться. В чем? И он говорит, «Не блудники». Это он церкви пишет. «Не идолослужители». Это кому он пишет? Церкви он пишет. Да? «Ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые». А что такое злоречивые? Зло говорить друг против друга. Да? Ходить, распространять, клеветать на кого-то, наговаривать. Да? «Ни злоречивые, ни хищники». А хищники – это вы знаете, что такое? Те, которые людей, вот раньше были рабы, все, в буквальном смысле воровали людей. Где-то перепродавали там или еще что-то. И он говорит, Царство Божие не наследует. Но я хотел обратить внимание 11 стих. Такими были некоторые из вас. То есть, посмотрите, в чем суть. Он говорит, ну, омылись, осветились, оправдались именем Господа. То есть, посмотрите, друзья, какова суть, да, что или человек остается в этом, или человек кается. Вот где суть. То, что каждый из нас где-то в чем-то, да понятно, почему нам Писание говорит, что говорит, ты смотришь на сучок в глазе брата твоего. Посмотри, говорит, у тебя-то бревно торчит, да, говорит, что ты судишь другого? Будь немножко честным к самому себе. Будь таким, да, он об этом говорит. Но посмотрите, суть-то в чем? Суть в том, что человек должен, если что-то и произошло в жизни, да, останавливаться, вынимать, выдергивать, еще что-то, да, вот тогда оно работает. Хорошо, какие у нас еще мысли? Лжецов и всех лжецов. Вот как раз Влад уже говорил, и день не проживет от того, что где-то что-то не так понял, где-то что-то прибавил, или еще что-то, да, или даже с умыслом где-то что-то сказал, да. Это теперь как? О чем идет речь, друзья? Что говорит, все мы много согрешаем. Кто, говорит, не согрешает в слове, тот, говорит, совершенный человек. Но таких нету. Да? Все мы согрешаем в слове. И как раз-таки он, когда говорит о слове, он там говорит об обмане. Иаков там говорит об обмане, что говорит язык. Огонь, прекраса, да? Неправды. Да? Вот посмотрите, сколько этого где-то происходит. И что теперь? Вот по сути дела так, вы знаете, если вот, ну, быть таким, скажем, ну, если так можно выразиться, принципиальным таким человеком, да? Вот любого из вас возьми, за вами походи, все, да? И можно поставить такую это, лжец. Это лжец. Вот тут сказал неправду, вот поймали. Вот тут сказал неправду, вот уловили, да? Лжец. Так или нет? Так. Писание так говорит, что это так. Теперь нам Писание говорит, участь лжецов. А как это понять? О ком идет речь? Который пребывает, это на самом деле есть люди, которые, он знает, что он говорит неправду. Да? Вот я знаю, что я говорю неправду там о чем-то, о ком-то там, или о человеке каком-то там, все, да, и я продолжаю неправду говорить. Да? Это одно. Другое, друзья, что? Кто клевещет на ближнего, да, смешивает вот так правду, неправду, переворачивает или еще там что-то, да, это, Писание об этом говорит. Что еще? Да, друзья, вот интересно, да, подметила сестра, как вот в Едемском саду произошло, да. Ведь удивительно, дьявол подходит и начинает им говорить, да, и вроде бы, да, он говорит, ну, правда ли, говорит, Бог сказал, просто вдумайтесь, он подходит, правда ли Бог сказал, говорит, что вы не можете есть ни от какого дерева в плоду, в саду, да? Ну, разве плохой вопрос? Ну, что здесь такого, да? Правда ли, что это вот так? Правда ли, да? Ну, ты просто подумай. Да, и начинается дальше. А потом уже, да, да нет, говорит, это не так, будет вот так. Бог сказал, умрете? Да не умрете. Ну, а теперь вот так сказать. Господь сказал Адаму и Еве, в день, в который вкусите, смертью умрете, да? А теперь, кто же правее оказался? Адам и Ева вкусили и еще 900 лет жили. Сатана даже и правду сказал, не умрете. Говорит, не умрете, ничего не произойдет. Поверь мне, возьми, вкуси там, все будет нормально. Посмотрите, друзья, да, и Писание, помните, Господь говорит в 8 главе Иоанна, Он говорит, что дьявол есть отец всей лжи. Да? Он говорит, не нашлось в нем истины, он не устоял. Когда говорит, он говорит ложь, говорит свое. Да, пожалуйста, Виктор Андреевич, дайте микрофон.
Хотел подметить, что когда двойная жизнь, это тоже серьезная ложь перед Богом. Вот 1 Иоанна написано, 1 глава, 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем». Я думаю, что это очень серьезно, важно для каждого из нас об этом, ну, помнить, думать. Если двойная жизнь, мы просто обманщики.
Тоже, посмотрите, обман. Или, знаете, тоже вот очень интересно, посмотрите, когда мы читаем Иакова. И в первой главе он говорит, посмотрите, первая глава, 20 стих. «Гнев человека не творит правды Божией». Да, мы говорим, ну, извините, я просто эмоциональный, я немножко, как бы там, что-то там вскипел, там, или как мы объяснить можем там, да, все это. И все вроде нормально, а Господь говорит, а это в гневе было, там есть правда? Там правды нет. Ты можешь доказывать, можешь отстаивать, можешь там писать, там, делай, что хочешь, да, в гневе там правды нет. Правды нету. И вы знаете, друзья, более того, вот я хотел обратить внимание, помните 14-й псалом? Это не одно место, я не буду сейчас много приводить, но 14-й псалом. Кто может обитать на святой горе, кто может пребывать во святилище, да? И он говорит, кто ходит непорочно. И потом он говорит, кто не делает неправды. Да? Кто говорит истину в сердце своем, кто не делает неправды. Мы часто, друзья, с вами имеем такое понимание, что когда речь идет о лжи, то это только то, что вышло с моих уст.
И это правда. Писание об этом говорит очень много. Но Писание, когда говорит о лже и неправде, не ограничивается только тем, что вышло из моих уст. Тогда, когда я поступаю, вот почему мы часто говорим по истине или не по истине. И потому нам Писание предупреждает, кто говорит, не делает неправды. Наши действия, они могут быть истина или ложь. Вот то, что даже мы делаем, то, что мы говорим, само собой, но и даже то, что мы делаем. Ну и последнее, друзья, на что я хотел обратить тоже внимание, вот послание Фессалоникийцам во втором послании, во второй главе, нам говорится конкретно и ясно о пришествии вот именно Антихриста и его действий. И посмотрите, здесь написано так, что откроется вот этот беззаконник, которого Господь убьет духом уст своих, истребит явлением пришествия. И потом говорится, того, которого пришествие по действии сатаны будут со всякой силой, знамением и чудесами ложными. Будут ложные чудеса. Это тоже ложь. И посмотрите дальше. За это пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. И посмотрите. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Посмотрите, Писание нас конкретно предупреждает о том, что не просто даже вот лжец тот, который, ну, вот сказал или даже сделал, да, а глубже того, тот, который верит вот разной лжи, да, он говорит, пошлет духа заблуждения, что они будут верить, они это примут, они будут наполнены. Да помните, как Иоанн говорит, кто говорит лжец, как не тот, кто отвергает Иисуса Христа. Да? Это говорит, прямо называет лжец. Да? Человек внутри, сам в себе отверг Иисуса Христа, не принял, услышал. Да? Он, может быть, даже не говорит об этом или еще что-то. Но Писание говорит, он лжец. Это лжец. Он не принимает истины. Его вся внутренность, она не способна согласиться с истиной даже. Да? То есть это гораздо даже глубже, чем сказал или сделал. Это где-то аж в сердце там, да? Поэтому, друзья, Слово Божие предупреждает и говорит, вот именно участь таких людей в озере, горящем огнем и серу. Это смерть вторая. Какие у нас еще вопросы по этому стиху или мысли? Да, брат Виталий, пожалуйста.
Уточнение так чисто для себя. Вот Влад сказал, что мы каждый в этом дне много раз обманули. Мы что, на это аминь сказали? Или просто хочу понять, это же ненормально.
Угу.
Что он имел в виду? Или я не понял? Или как вообще быть? Может быть, уточнишь, Влад? Я, допустим,
давай, Влад, немножко уточни. Нормально ли это, если я человек верующий, и так вот у меня происходит?
Я думал, в воскресной школе это проходили как раз. Это когда, получается, понимая то, что мы принадлежим Христу, и кровь Христа омывает нас каждый день. Мы, получается, не имеем лимита у Бога там, на 100 грехов в день или там, на 1000. У нас неизвестно, сколько их будет. Если мы верим, и мы, как написано вот в 6 стихе, что мы ищем вот эту вот воду, которую Он дает даром, живую воду. То есть мы верим в Бога, мы следуем Ему, мы ищем этой истины. И далее, если это есть, то мы являемся теми, которые побеждают все это вместе с Богом. И мы Его сыновья, мы Его дети, мы Его дочеря. Но дальше, вот именно в сравнении, а тех, которые не являются теми, которые пьют Его воду, те, которые называют себя христианами, но в реальности они не возрожденные. Вот это вот хорошее сравнение. А человек, который не возрожденный, он как бы себя хорошо не вел или сколько раз бы он хорошо себя не показывал, не имеет разницы. А возрожденный человек, даже падая, что написано? Встает. Вот это и есть тот момент, который я понимаю.
Я просто... Да, пожалуйста, брат Виталий, да.
Просто я, может быть, это все-таки громковато сказано, что мы сегодня все много раз обманули.
Угу.
Потому что, допустим, вот если читаем 1 Петра, 3 глава, 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Это возможно. Это наш путь. Если мы водимы Духом Святым, то на дню много раз обманывать – это ненормально. Я считаю так.
Я тоже, друзья, думаю, что вот все-таки как бы правильно есть вот эта сторона, когда мы понимаем, что когда мы приходим к Господу, то происходит, Господь прощает, очищает и так дальше. Но, друзья, есть же и та сторона, когда мы читаем Евреям 10 глава, где говорится, что за произвольный грех, что? Не остается жертвы. То есть, если я сам себе говорю, я знаю, что я клевещу, я знаю, что я говорю неправду, что я обговариваю кого-то, что я делаю там без любви, там еще там что-то там, да, приукрашиваю там, накручиваю там или еще что-то, да? И я это знаю, и я продолжаю, и я это делаю дальше, и дальше, и дальше. Но, друзья, жертвы не остается. И потом просто встать, ну, ничего, но я же каждый же вечер все-таки перед молитвой встаю и говорю, Господи, если вдруг я огорчил Тебя чем, то Ты прости меня, да? Но это же не работает. Да, пожалуйста, Кристиан.
Как вы говорите, что, как Виталик, он сказал, что как мы же неправду говорим, и это же не будет каждый грех лжой, а то, как Иисус, как вы говорите, что Слово Божье – это правда, а противоположность этого это неправда. И что написано в Слове Божьем, нам надо поступать. А если не поступаем, это неправда. Но это не будет каждый грех лжой.
Помимо обмана, любой другой грех – это ложь или нет. Правильно, да? Так я понял вопрос или нет? То есть, ну давай так скажем, если я сделал какой-то другой грех, воровство, это ложь или не ложь, да? Или совершил прелюбодеяние, это ложь или не ложь? Или убил, это ложь или не ложь? Я так правильно понял вопрос или нет?
Я просто хотел, как вы в начале этого, вы сказали, что Слово и Бог – это правда, а противоположность этого ложь.
Все, что от сатаны – ложь.
А в Слове Божьем говорит, что не делай этого, не делай этого, не делай этого. Так что это, если ты будешь делать, это будет ложь.
Это будет ложь. Это тоже правильно. Почему мы в Псалме и говорим, что говорит, кто не делает неправды? Любой грех, который совершен, это есть под воздействием, или так, как нам Писание говорит, что когда что-то говорит или делается от сатаны, он отец лжи. То есть все это, да, и, ну, вот посмотрите, друзья, да, в сути любого греха, ну, вот взять, например, такой, да, ну, скажем, нас он как-то не касается, там, далекий, да, ну, прелюбодеяние. Это страшный такой грех, блуд, отлучаем, там, все это такое, да, вот как-то это, ну, это что-то такое далекое, кажется, от нас, да. Но в корне этого греха что? Правда или ложь? Ложь, да? Совершить убийство. То же самое, да? Воровство. Или, ну, все равно, да? Вот почему Господь и говорит, вот посмотрите, я прочту это место, чтобы нам немножко было, может быть, понятнее. Вот Иоанна говорит, Господь обращается к фарисеям, да? Он говорит, ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человекоубийцем от начала и не устоял в истине. Потому что он не устоял в истине, он стал человекоубийцем. Да? То есть нету в этом истины. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. И все, что он говорит и к чему побуждает людей, и что люди делают само по себе, все это не есть истина. Это есть ложь. Поэтому да,
Это так и есть. И то же самое, вот я уже говорил, вот это место 1 Иоанна, не просто даже делает, да, он говорит, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это лжец. Это лжец. Если человек не принимает, мы смотрим, думаем, да, это же хороший человек, нормальный, но он не верит там. Все, а Писание говорит, лжец. Кто, говорит, лжец, как тот, кто не отвергает, что Иисус есть Христос. Да, пожалуйста.
Того, что вот Виталий говорил, там Влад немного, то, что мы согрешаем каждый день и помногу согрешаем, оно действительно так и написано, что все мы много согрешаем. Но это нас нисколько не оправдывает и не говорит о том, что нам, ну давайте продолжать так и жить, и согрешать. Потому что вот написано 1 Иоанна, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. И начинается 2 глава. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А дальше уже написано, а если вы согрешите, то есть наш путь такой, это конкретно заботиться о том, чтобы не согрешать.
Ну да, друзья, написано тоже, вот я, да, пожалуйста, брат Яков, да, что рожденный от Бога хранит себя, хранит, да, то есть это очень важно, чтобы не где-то допустить себе такое, ну, мы все согрешаем, ну, там, ну, немножко приукрасил, немножко там еще что-то, нет, это серьезное, да, пожалуйста, брат.
Я как раз и хотел вот этот стих и прочитать, который вы сказали, 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть получается, что если у нас получаются в жизни какие-то, так сказать, косяки, то нужно нам пересматривать себя, чтобы вот сатана к нам не подходил, чтобы не согрешить. Бодрствовать просто.
Бодрствовать, да. Должны, друзья мои, на нас есть эта ответственность. Понятно, кровь Христа имеет очистительную силу. Мы это хорошо знаем. Но на нас ответственность, чтобы хранить себя, не допускать, не допускать. И мы знаем много. Я думаю, друзья, знаете, вот даже бывают разные ситуации, там в семье, на работе, с друзьями, в церкви, еще что-то, да? И вот же все равно же мы об этом рассуждаем, там сидишь, едешь, даже спать лег, что-то думаешь где-то об этом, да. Но приходит же, как верующему человеку, да, вот какой-то такой, ну скажем, момент, когда ты сам себе задаешь вопрос, подожди, это я не хочу сделать вот по-своему, по-плотскому, какая-то месть, какая-то злоба, да, вот. Вот что я думаю, да, что вот я, да, то есть, и вот любое наше действие, я так уверен, что у верующего человека, рожденного свыше, приходит вот этот, когда где-то глубоко там внутри, когда это ни словами, ни высказано нигде ничего, да, но приходит вот этот анализ, подожди, нет, я это понимаю, это уже что-то, это мое я уже говорит. Это что-то уже, да, все. Явно Господь не так хочет. Явно, если по Божьему, да, если прислушаться к тому, что в целом подсказывает вот Дух Святой, да, что, как мы говорим, вот в Писании все. Нет, должно быть так, значит, подожди, как-то оставь это, оставь, убери, да, не думай так, не говори так, не планируй этого, да, вот что-то другое, вот это правильнее там что, да, вот происходит же это, но это происходит настолько глубоко, понимаете, и мы можем, знаете, друзья, в реальности, как вот мы говорили об этом, да, что вот о любви, вот эту вот проповедь я часто вспоминаю, покрывает множество грехов, да. Я могу бороться за истину, а внутри знать, что я не по истине поступаю. Разве не так? А выступать как такой борец за истину, за чистоту, там все, знаете, такое. Помните, как Петр схватил меч и давай рубать, да? По уху только бах, Господь его останавливает и говорит, подожди, Петр,
Вроде бы правильно. Ты становишься на защиту истины. Христос не виноват. Ты хочешь Его защитить. Ты становишься на защиту истины. Ну, если бы как сейчас по-нашему, да, мы бы сказали, молодец, Петр, давай, давай, на, в другую руку тебе, давай, двумя руками маши там, давай, давай. Там что это, что-то ты одной рукой там машешь, давай вперед. Господь его останавливает и говорит, плотскими методами отстаивать истину не пойдет, Петр. Это не работает. И он больше того говорит, ты взял плотское оружие, вот от него и погибнешь. Взявший меч, от меча погибнет. Ты, говорит, думаешь, что ты встал на сторону истины, что ты чистоту, что ты такое, это самое, да, он говорит, вот именно этим же, именно вот этим, что ты взял, от этого ты погибнешь. Только от этого, ни от чего другого. Поэтому, друзья, вот есть именно вот то, о чем действительно мы должны, ну, как бы, очень-очень быть осторожным, да, в том плане, что хранить себя, проверять себя, не давать себе извинений, то, что, ну, или это истина, или это, ну, все так поступают, ну, все согрешают, ну, это не такое страшное там, или еще что-то. Нет, нету этому извинения. Наоборот, мы должны сразу же каяться, оставлять, очищаться и так далее. Хорошо? Есть еще, да?
Можно
да?
я добавлю?
Конечно.
Просто стих сегодня здесь упоминали раз или два. Это 1 Иоанна 1:9. Когда мы свои грехи исповедуем, то Он, будучи верен и праведный, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я просто был в одной церкви на разборе, там об этом стихе говорили. Мы сегодня говорим о лжи, о неправде. Почему здесь неправда стоит отдельно? Разве она не входит как бы в список грехов, да? Он простит нам грехи наши.
Угу.
Почему неправда отдельно стоит? И вот брат, который вел разбор, он как раз говорил о том, что неправда – это грех, да? И он в том списке. Но здесь говорится о неправде, которую не мы сказали или говорили, или делали, а которая пришла извне, от дьявола. То есть дьявол обманывает людей, и он сеет, например, тебе этого Бог не простит, да? То есть он сеет нам эту неправду, и человек уже не верит, что Бог ему простит грех его, да? То есть что Бог нас и от этого не чистит, от той неправды, которую лукавый нам посеял. И от этого Бог желает как бы нас освободить и очистить.
Аминь. Я вот, между прочим, сейчас вот говорит брат, я вспомнил, Виктор Андреевич, вчера на братском какое место вы из Паралипоменон прочитали за суд? Вот я бы хотел, чтобы вчера вот меня лично коснулось очень сильно место, вот Виктор Андреевич прочитал. Возьмите и прочтите. И вот довольно-таки очень серьезное предупреждение, вот то, о чем вот мы сейчас рассуждаем, да, заглянуть внутрь, посмотреть на подход, на мотивы, да, вот что именно я делаю, когда я говорю там, что ну это окей, там, или это не окей, там, да, когда, скажем, за кого-то, что-то, когда мы суд какой-то производим. Вот очень интересная такая вот мысль, на которую я как-то не обращал внимания. Сейчас Виктор Андреевич найдет, прочтет. Возьмите мысль немножко, скажите об этом.
Это 2 Паралипоменон, 19 глава, с 4 стиха, я тогда прочитаю. «И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи, в каждом городе, и сказал судьям, смотрите, что вы делаете». Вы творите не суд человеческий, но суд Господень, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога вашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме поставил также некоторых из левитов к суду Господню к тяжбам, и возвратились в Иерусалим, и дал им повеление, говоря,
Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии или о законе, о заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите». Знаете, мысль какая была, что то, что мы действительно, ну, может, мы там как служителя решаем вопросы там, но даже каждый из нас все равно где-то становится в этом положении, когда нам надо принимать какие-то решения, в церкви принимать решения. И чтобы мы понимали, что это все-таки Церковь Божия, это не наша церковь, и не мы здесь, а кто-то, а здесь, а Господь. Если мы что-то делаем в церкви, мы должны делать очень осторожно, как мы здесь читали. Во-первых, когда мы это делаем что-то, это суд Господа, и Господь присутствует здесь. В церкви присутствует всегда Господь. Что главное для судей тех было? Он сказал, что сначала, говорит, проверьте свое состояние, духовное состояние самих судей. У них что должно быть? Там перечисляется страх Господень, чистое сердце, верность в хождении перед Богом. Второе, когда уже они в правильном состоянии находятся, они там написано должны быть очень осторожны. Для чего? Для того, чтобы когда что-то говорят, не допустить никакой неправды. Там написано. Чтобы не было неправды, не было лицеприятия, чтобы не было никакой корысти, личных целей каких-то. Это все конкретно Иосафат их предупреждает, когда суд Господа. А мы, как люди, получается, участвуем в этом. И в 10 стихе для меня вообще очень было интересно, насколько глубоко Иосафат это смотрел. Он говорит, что во всяком спорном деле, когда поступит к вам. Вот пришли люди и начали жаловаться на кого-то, что-то. Ну, нашим языком сказать. И он говорит, что сначала, говорит, наставляйте их. Вот этих людей наставьте, чтобы они не провинились пред Господом, чтобы они сначала посмотрели свое состояние. Можно жаловаться на других, но ты сначала проверь себя. Насколько ответственно Слово Божие вообще в то время, и царь этот, он очень богобоязненный был царь, и насколько он заботился о том, когда оставлял людей, чтобы они судили других, чтобы они проверяли себя, проверяли, даже говорили тем, которые пришли к ним, пожаловались, там, чтобы они что-то рассудили. Они сначала говорили, чтобы вы перед Богом были правильны, чтобы вы не провинились, а тогда уже буду рассматривать ваш вопрос. Ну вот об этом как бы вчера такая мысль была.
Просто обратите внимание, друзья, да, если внимательно читаешь этот текст, да, что... Какое должно быть состояние у человека, который, ну, ответственный за какое-то решение, да? И он прямо ему говорит, страх Господень, верность, и чтобы не было никакого нелицеприятия, ничего, да? Но посмотрите, друзья, другое, да? И даже тот, кто приходит к тебе и жалобу высказывает, он говорит, смотрите, чтобы, говорит, не было гнева Божьего, чтобы не произошло, да? Посмотрите, в каком состоянии этот человек. Наставьте его вначале, приведите его в состояние, да, что правильное состояние. Посмотрите, друзья, насколько важно, чтобы вот именно происходило в сердце вот такие вот вещи. Поэтому Писание говорит с разных сторон, но очень серьезно обо всех этих отношениях. Хорошо, еще какие у нас мысли есть? Давайте у нас... Еще есть немного времени, но дальше стихи здесь немножко проще уже идет, да, 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». То есть мы знаем, да, что когда вот мы читали перед этим, то в 16 главе, Откровение нам было показано, что вот эти вот семь чаш, да, эти семь ангелы, которые имели всем вот этих, или даже в 15 главе, да, увидел я новое знамение,
на небе семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И 16 глава. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите, вылейте семь чаш». То есть один из этих ангелов, не говорится, какой из них, там нам описываются эти чаши, но здесь нам говорится, что один, пришел один из семи, у которых было вот этих семь чаш. Вот. И сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Какие у нас вопросы или мысли по этому стиху? Ну, я думаю, здесь довольно-таки понятно, да? Единственное, на что хотелось обратить внимание, да, мы немножко об этом раньше говорили, но вот этот стих, да, он говорит мне, иди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Да? И что он показал? И показывает город. Да? Я немножко об этом говорил. Как это место понять? Если бы сегодня кто-то ко мне пришел, да, домой и сказал бы, покажи твою жену. Или сегодня сказал, покажи жену твою. Да? Я сказал, ну поехали. Подъезжаю к дому, выходим из машины, и я говорю, смотри на мой дом. Мне сказали вопрос, подожди, я тебя прошу жену показать, не так ли, да, что ты мне дом показываешь, да, как это понять, почему он говорит, иди, говорит, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и потом мы читаем 10 стих, и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Ну вот пока тут остановимся. В принципе-то здесь как бы вроде и понятно, и ничего не понятно, да, как это вот, что это такое, но это все в духе, да, мы не можем человеческим своим разумом до конца все это осмыслить. Вот как-то он в духе поднял на высокую гору, куда он его поднял, что это такое, да, это на вот этой новой земле, на новом небе, там есть горы на этой земле, он туда поднял или куда он поднял, да. Знаете, читаешь немножко толкования, столько разного всего написано, да, но тут не сказано. Тут не сказано. Очень схоже то, что мы читаем в 40 главе Иезекииля, когда он взял Иезекииля, тоже поднял его на гору и показал ему вот этот образ храма, да, Иерусалима и храма, который будет в тысячелетнем царстве там, да. Но здесь другое, здесь новое небо. Показал мне великий город, святой Иерусалим. Но вопрос стоит больше в том, что же все-таки есть невеста Агнца? Да, почему он вот такое употребляет оборот? Да, мы перед этим читали в этой же главе, второй стих, да, он говорит, увидел новое небо, новую землю, да, и второй стих, он говорит, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Тут как бы вроде понятно, да, что город сходит, который приготовлен Богом, и он украшен как невеста. По крайней мере, слово стоит «как», да, вот, не говорится. А тут, когда мы уже приходим к детальному описанию этого города, здесь он прямо называет, говорит, «иди покажу тебе невесту», и показывает город. Так что же это есть город? Город это есть, как мы называем, церковь, то, что мы читали в 19 главе, когда произошло, вот мы здесь видим, да, блаженный, значит, возрадуемся, возвеселимся, 7 стих, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых, и мы говорили и понимаем, это мы, это церковь, это искупленный Господом, и все, а здесь город. Это именно, ну, скажем так прямо, это люди, это образ людей, как вот строение такое Божие. Или же это действительно место обитания вот, душ людей вот на этой новой земле, где они будут находиться с Господом. Вот это вопрос, который стоит. И тоже, знаете, так вот интересно, смотришь и с той стороны, почему так сказано. Да? Ну, я думаю, когда будем читать описание, это практическое описание Нового Иерусалима идет до 22 главы 5 стиха. Оно заходит как бы и тоже там, когда говорится уже о дереве жизни. Все это тоже за Иерусалим. То есть практически вот с 10 стиха 21 главы по 5 стих 22, здесь все будет говориться именно о том, что есть или вот как он показан, вот этот Новый Иерусалим. Какие-то у нас мысли есть по этому стиху, друзья? Вопросы. Что же это такое? Да, пожалуйста, брат Сергей.
У меня больше вопрос. Тут написано «жену и невесту». Это все-таки жену или невесту? Потому что для нашего понимания невеста – это невеста, а жена – это жена.
Угу. Да, или жена, или невеста, да, тоже такой вопрос. Ну хорошо, друзья, знаете, давайте мы на этом остановимся. У нас наше время истекло, уже 9 часов. Мы в следующий раз коснемся немножко 10-го, но больше перейдем уже к 11 стиху. Да, вот. Но таких два вопроса, на которые хотелось бы, чтобы вы тоже немножко порассуждали. Этот город или это есть строение, которое Бог приготовил? И я к этому просто немножко добавлю тоже. Помните, в 14 главе Иоанна, когда Господь находится с учениками на последней вечере, то Он им говорит, в доме Отца Моего обителей много. Он говорит о том, что, ну, если так будем говорить, место обитания, как комнат или домов, или как мы это назовем, много. И Он говорит, если бы не так, то я сказал бы вам, иду приготовить место вам. То есть нам Писание прямо говорит о том, что есть какое-то место. Сам Христос об этом говорит, да? Почему здесь вот так вот нам показано, что можно, и вы посмотрите любые переводы, и в греческом точно так. Он говорит, иди покажу тебе жену, невесту, и показывает город. Почему так?
Если взять со второго, я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками. Скиния – обитание, обиталище Бога с человеками. И Он будет обитать с ними, и не будет Его народом, и сам Бог будет Богом их. Новый Иерусалим – это скиния, это место обитания Бога с человеком. Место обитания. Тут ясно написано, например, для меня, что это строение. Там, где будут на новой земле, на новом небе будут люди находиться. Вот это как раз те обители, которых у Отца много. И Иисусу Христу не нужно было готовить что-то, приготавливать, они уже были приготовлены, там, ну, как мы назовем, комнаты, домы, там, или как по-разному. Это строение, именно потому что там дальше мы читаем улицы, все это, ну, я так вижу, здесь написано.
Хорошо, друзья, наше время истекло, на следующий раз мы продолжим это рассуждение, вот, а сейчас будем молиться, и в заключение у нас объявление.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.